«Личные деньги». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. И, пожалуйста, пишите в WhatsApp, я все это читаю, плюс 7 967 и тоже 297-02. Еще раз повторюсь, студийный номер телефона 8 800 297-02, WhatsApp плюс 7 967 297-02. Мы сегодня с вами поговорим о многих интересных экономических событиях в нашей стране. Мы будем до без 15 три в эфире, так что не уходите, располагайтесь. Но начну я с темы, которая для меня самого очень неприятна, потому что я эту новость узнал с некоторым опозданием буквально вот полчаса назад. И как бы сейчас я не очень понимаю, что с ней делать, но это очень важная новость. Извините, если вы ее уже знаете. Если резюмировать коротко, то мной любимая Беларусь, страна, к которой, к народу которой, к руководству которой я отношусь с величайшим уважением, ну, про руководство, наверное, до сегодняшнего дня. В общем, она перестала быть самым безопасным местом, и она стала для многих из нас местом опасным, в котором лучше не появляться. История достаточно простая. В середине декабря там был арестован российский блогер Александр Лапшин. Ну, он гражданин России, Украины, Израиля, трех стран. Но он русскоязычный блогер и достаточно серьезный блогер. Он занимает 51 место в рейтинге русскоязычного живого журнала. Как человек, который занимает в этом же рейтинге 700 с чем-то место, я могу сказать, что это действительно достаточно серьезно. Он не политизированный человек, насколько я могу судить. Я его не знаю, я в друзьях ему не состою. Вот. Он путешественник. Он ездит по миру и описывает то, что он видит. Он был задержан по запросу азербайджанских властей за совершение тяжких преступлений на территории Азербайджана. Понятно, что если человек совершает там насилие, разбой, кражу, то здесь все понятно, здесь никаких вопросов нет. В этом случае его бы и мы выдали бы. Ну, Израиль бы, конечно, не выдал, но мы бы выдали точно. Преступление следующее. Первое. Он посетил территорию Нагорного Карабаха. Я очень сильно подозреваю, что ему было безразлично, с какой стороны туда въезжать, но в сегодняшней ситуации туда в реальности можно въехать нормально только с территории Армении. Соответственно, он въехал с территории Армении на территорию Нагорного Карабаха. И даже дважды. Места там достаточно красивые, ну, что называется, на любителя, но для путешественника, который смотрит новые места, это понятно. Это первое преступление, за которое в Азербайджане положено до 5 лет тюрьмы, потому что вы находитесь на территориях, которые Азербайджан считает оккупированными, въехав туда с территории страны, которую Азербайджан считает агрессором. А второе преступление, которое он совершил, он написал себе в живом журнале какой-то текст, из которого следовало, что если кто-то в Азербайджане рассчитывает военным путем вернуть эти территории, то у них ничего не выйдет. Без оскорблений, насколько я могу судить, думаю, что если бы он допускал бы какие-то оскорбления, то это была бы отдельная статья, в общем, как это того заслуживает. Это второе преступление, за которое полагается до 8 лет лишения свободы в Азербайджане, потому что это поддержка сепаратизма и поддержка оккупации территории Азербайджана. Итого в сумме до 13 лет лишения свободы. Может, конечно, и повести. Это беспрецедентный случай, потому что страны, которые имеют такую тупиковую ситуацию, как Нагорный Карабах, ну, я знаю, например, Грузию ту же самую, они действительно, у них есть достаточно жесткое законодательство на этот счет. Скажем, в Грузии, не знаю, как сейчас, раньше было, если вы отдохнули в Абхазии, въехав с территории России, а потом через годик решили посетить Грузию, вы можете получить до 5 лет тюрьмы и штраф до 50 тысяч долларов. Я это знаю, потому что белорусское государство выкупало нескольких своих туристов из Грузии, которые попали в такую историю. А в Азербайджане людей, которые посетили Нагорный Карабах, и тем более что-то там сказали, просто не пускают. Я не думаю, что этот блогер политизированный человек, потому что, ну, он туда приехал, он там с кем-то общался. Что ему могут сказать про Азербайджан и про Нагорный Карабах люди в Нагорном Карабахе? И даже в Ереване, и даже в центре Москвы в армянском ресторане. Только одно, это понятно. Соответственно, это нормальная реакция неполитизированного человека в стиле «пою, что вижу». В Азербайджане людей, которых, которые были в Нагорном Карабахе, их все не пускают. Блогер Лапшин въехал туда по украинскому паспорту, где он написан по-другому, поэтому система контроля границы не заметила. И после этого блогер Лапшин посетил город Минск, где он не знал, вероятно, что незадолго до этого президент Азербайджана и Белоруссии встретились. Президент Белоруссии, извините, президент Азербайджана наградил президента Лукашенко орденом. И среди прочих приятных, правильных слов господин Лукашенко сказал слова «Я отработаю». Этого не знал господин Лапшин, точно так же, как этого не знал я, пока я не стал смотреть, что, собственно говоря, стряслось. В результате блогер-путешественник был арестован в Минске в середине декабря прошлого года на 2 месяца по запросу азербайджанских властей для выдачи его как опасного или особо опасного преступника. Он находился под арестом до 7 февраля сего года, когда президент Лукашенко сказал: «Ну уж заканчивайте, пора, давайте его выдавать». После этого быстренько прошел суд, и его экстрадировали в Азербайджан, где он сейчас находится в СИЗО в ожидании суда. О том, насколько эта тема не политизирована, власти Азербайджана уже призвали ее не политизировать, можно судить по тому, что за ним был послан специальный борт. Правда, об этом сообщила «Новая газета», вот, так что это... Не факт, что действительно был специальный борт, но вполне вероятно, что это так. Понятно, что даже за достаточно тяжелым, серьезным преступником спецборт не посылают, ему выкупают кусок в обычном пассажирском самолете, туда завозят. Я такое видел неоднократно, я летаю довольно много. Но здесь был именно специальный борт, и было публичное заявление президента Белоруссии в его стиле. Что это означает для политики, я скажу чуть позже. Что это означает для нас? В мире есть много разных конфликтов и есть много разных законов, которые мы не обязательно знаем. Один из них с Абхазией я привел. С Азербайджаном вы знаете. Скажем, кто-то из вас мог что-то нехорошее сказать про украинских нацистов. Или не приведи Господь про Степана Бандеру. Если вы это скажете на каком-нибудь марше российских либералов в центре Москвы, вас побьют, если вы недостаточно физически развиты. Как избили старика абсолютно безнаказанно и публично, извините, пожилого человека, под камеру, и все довольны, и все счастливы, все в порядке. Это закон, так и должно быть. Вот. Но теперь, если вы попадаете в Белоруссию, вас могут выдать соответствующей стране как преступника. Такого прецедента не было никогда, теперь он есть. Мне ужасно это говорить, но для многих людей Белоруссия стала опасной страной. Это серьезно. Мы продолжим после перерыва. Пожалуйста, не отключайтесь.
Личные деньги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Это снова Михаил Делягин. Причем, понимаете, с юридической точки зрения все правы. Есть государство Азербайджан. Можем как угодно относиться к армяно-азербайджанскому конфликту, сочувствовать кому угодно или не сочувствовать. Но это страна, У страны есть свои законы, она обязана их выполнять. Поэтому, если после Нагорного Карабаха вы едете в Баку, вас на границе или в аэропорту останавливают, говорят, наверное, неприятные слова и говорят, иди отсюда, ты нам здесь такой не нужен. Это нормально, люди в своем праве, абсолютно. Но то, что... Да, безусловно, есть международные договора о выдаче тяжких преступников. И министр иностранных дел Беларуси специально сказал, что договора надо выполнять, и мы их выполняем. Нате, заберите. Тоже закон, тоже все по правилам, вроде бы. Что это означает? Это означает, что если вы когда-нибудь въехали в Абхазию со стороны Российской Федерации, потому что со стороны Грузии туда въехать очень проблематично через достаточно сложный район, если вы там не миротворец, не дипломат и так далее, если вы обычный человек. А если вы когда-то были в Нагорном Карабахе и, не дай бог, что-то говорили. Если вы когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь говорили, что может не понравиться властям Грузии про Абхазию и Южную Осетию, властям Азербайджана про Нагорный Карабах, властям Украины про нацистов, и так, про Донбасс и так далее, в мире много конфликтов. Вот если у вас что-то из этого где-то есть или может быть, это означает, что теперь вы не можете безопасно въехать в Белоруссию. Когда я туда раньше ездил, у меня было ощущение, что это самое безопасное место в мире. Самое комфортное, самое приятное и самое безопасное. Теперь для многих людей это опасно. Потому что, ну, наградит Порошенко президента Беларуси каким-нибудь орденом. Тот тоже ему скажет, я отработаю, это нормально. Приграничное сотрудничество, страны должны зарабатывать друг вместе с другом, должны поддерживать нормальные отношения. И когда вы будете гулять по Минску или просто приедете или поездом, или самолетом, то вас просто примут, потому что на вас придет ордер из Украины, и вы окажетесь в нацистской тюрьме. Если вы где-то что-то в блоге когда-то написали неодобрительное про украинских нацистов, например. Или про то, что Украина, что Одесса когда-то была русским городом. Или Булгакова процитируете про город Киев, который тоже когда-то был русским городом и так далее. Вы можете безопасно находиться в любом месте мира. Вы можете быть в Америке, в Канаде, в Германии, во Франции, в Великобритании, в Турции, в Израиле, в Индии. Вы можете находиться в любом месте мира, потому что все остальные страны как-то так себя не ведут. Вот они в такие ситуации как-то волшебным образом не попадают. Но находиться в братской, как я привык думать еще час назад, Белоруссии, вы не можете, потому что это для... Вернее, можете, но для вас это будет опасно. Если вы поедете в Азербайджан, это один вариант. А если вы поедете в подвал СБУ куда-нибудь в западноукраинскую провинцию, это вариант совсем другой. Оттуда уже возврата может не быть никогда. Не только через 5 или 8 или 13 лет. Вот в один день, ну, правда, не сегодня, 7 февраля, у нас же новости доходят не очень быстро, 7 февраля Белоруссия стала опасной страной по решению белорусских властей. Понятно, что когда президент Лукашенко до всякого суда сказал «отправляйте его побыстрее» или что-то в этом духе, то ни о каких судебных решениях речи уже не было. Суд просто оформил решение президента. Так что не нужно кивать на суд. Это решение белорусского государства в его нынешнем виде. И это очень сильно пугает. Потому что те конфликты, которые у нас были раньше с белорусскими властями, они вполне укладывались в рамках коммерческого спора, коммерческой дискуссии, ну, который в силу темперамента господина Лукашенко, с одной стороны, его высокого образования, образовательного и культурного уровня, с другой стороны, в силу сложных обстоятельств самой Белоруссии, потому что, знаете, если у вас нет возможностей зарабатывать, то вам не до сантиментов и не до корректных выражений. Все это списывалось на, так сказать, политические эмоции, на то, что, чтобы решить коммерческий спор, его нужно вывести на политический уровень, и дальше как-нибудь утрясется. Тем более, что обоюдных претензий достаточно много, и, по моим ощущениям, большинство этих обоюдных претензий, в общем-то, правильно. Когда мы говорим, что Белоруссия превратилась в центр перепаковки санкционных товаров в Россию, и закрываем глаза на белорусские устрицы и другие замечательные товары, а с другой стороны, то, что мы закрываем на это глаза, это некоторая форма извинения за то, что контрсанкции медведевские были введены без предупреждения заранее не то что российского бизнеса, но даже наших геополитических союзников, тех же самых властей Белоруссии. Ну, а если посмотреть с третьей стороны, то никакое извинение не бывает бесконечным. И вот это, так сказать, обоюдные претензии можно рассказывать очень долго на стадии торга. Потом все садятся и договариваются. И казалось, что это нормальный переговорный процесс. Сейчас давайте звоночек примем один, пожалуйста. Да, Дмитрий, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот у меня как бы вот про как бы Лукашенко иллюзий нету лично, потому что вот если посмотреть лекции, например, вот Петрова, ну вот генерала в интернете, там Левашова, то...
Понятно, там, содержательно, просто... содержательно.
Просто вот я хотел про Центробанк спросить, можно вот?
Про что?
Ну про...
Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. А, пожалуйста, когда вы будете дозваниваться в эфир, вы формулируйте, что вы хотите сказать, ладно? А и генерал Петров, и генерал Ивашов, хоть и имеют одинаковую приставку к фамилии, это совершенно разные люди с совершенно разным уровнем, ну, скажем так, на мой взгляд, серьезности того, что они говорят. Генерал Ивашов – это очень серьезно. Возвращаясь к Белоруссии. Меня очень сильно напугало, когда Лукашенко начал, во-первых, назвал директора ФСБ Российской Федерации каким-то ФСБшником. Ну, вообще-то говоря, это уже прямой выпад личностный. И, с другой стороны, говорить так про руководителя, ну, как мне кажется, самой серьезной, самой эффективной спецслужбы мира, ну, по крайней мере, одной из самых серьезных и эффективных спецслужб мира, это значит дискредитировать самого себя. Ну, может быть, у товарища Лукашенко там другие культурные коды, чем у меня. А с другой стороны, меня страшно напугало, когда он сказал о возможности выхода Беларуси из Евразэс. У нас были разные моменты в наших коммерческих спорах, и слова говорились разные. Но жесткие слова говорились на уровне дипломатических переговоров или, в крайнем случае, экспертам для передачи, так сказать, третьим высокопоставленным лицам. Публично подобные вещи не произносились. И если такое было сказано, значит, господин Лукашенко действительно вполне серьезно рассматривает для себя возможность выхода из Евразэс. Потому что вот у Стругацких была такая гениальная фраза «болтун всегда молчит». Александр Григорьевич Лукашенко говорит очень много, но он никогда не говорит ничего лишнего, ни ползвука лишнего. И если он это сказал, а это очень серьезная вещь, то это не просто... так сказать, угроза в ходе дискуссии. Это не просто замах рукой в ходе торга. Лукашенко прекрасно знает, что если вы замахнулись рукой, то вы должны быть готовы ее опустить на голову собеседнику. Вот этот второй жест белорусских властей показывает, что Белоруссия идет не совсем тем путем, о котором мы думаем, сотрудничая с ней. Это очень серьезно, возникает серьезное опасение, потому что в Белоруссии происходит смена культурного кода. В Белоруссии система образования разворачивает Белоруссию от школьников, от России к Европе. Белоруссия идет в Европу точно так же, как туда шла Украина. И скачки молодежи на одной из центральных площадей Минска с воплями «Кто не скачет, тот москаль». А, да, их там было немного. Но подобные рода вещи в демократической Белоруссии без прямой санкции руководства, как минимум руководства Комитета государственной безопасности, происходить не могут даже теоретически. Ну, по крайней мере, происходить они могут, но длиться больше 2 минут так не бывает. И когда обычные люди туда ездят, я там не был 3 года, когда обычные люди оттуда приезжают, они в некотором шоке. Да, все очень хорошо, очень чистенько, очень аккуратно, но, вы знаете, нам все говорят, что мы им должны. Не министр министру говорит, вы нам должны, потому что 10 лет назад подписали соглашение. Нет, люди, обычные, нормальные, говорят, вы русские, нам должны за то, что мы есть. Это до боли в зубах напоминает Украину. на некотором раннем этапе. И это очень страшно, это очень пугает, и это очень серьезно. Белоруссия может оказаться обычной восточноевропейской страной. И относясь к ним как к братьям, мы, может быть, ошибаемся. Спасибо. Переходим на перерыв.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте снова, дорогие коллеги. Давайте примем звоночку. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день, Ростислав. Да, Михаил Геннадьевич, у меня к вам такой вопрос. Вот что касается самоуважения в отношениях с Минском. Вот с простых россиян Лукашенко брал с 99 по 2009 год в белорусских гостиницах три цены, тройной тариф. Но это мало кто заметил почему-то. Но я хочу спросить про власти. Вот газета президентской администрации «Беларусь сегодня» тиражом 400 тысяч экземпляров. В сентябре 2002 несколько раз печатала книгу Литвиненко «Лубянская преступная группировка», где фигуранты – охранник вице-мэра Петербурга Сечин, его секретарь Миллер. Скажите, есть ли уважение, самоуважение у «Роснефти» и «Газпрома»?
Вы знаете, мне совершенно безразлично, какие там самоуважения у коммерческих компаний, пусть даже и государственных, но у государства должно быть самоуважение. Вот. Другое дело, что Белоруссия неоднородная, и белорусские власти неоднородны. Мы очень много входим им в положение. Нам говорят, ну вы понимаете, у нас же этот министр-либерал, и вот он проводит антироссийскую политику, войдите в положение, он вот такой. Я это слышал, ну, очень много раз. Извините, пожалуйста. Я это слышал очень много раз. Вот, и как-то, ну, мы друзья, у друг друга там какие-то недоразумения в семье, там, кто-то в семье нас палил, ну, ладно. Я просто напомню, что Литвиненко был профессиональный лжец, он был убийца и садист, и люди, которые его знали, не по антироссийской деятельности, а по его служебной деятельности, ни одной слезинки никто не проклял, не пролил, и, в общем, некоторые даже радовались, хотя это и не по-христиански. Вот. Значит, три цены в белорусской гостинице вполне объяснимо, потому что нужно еще... Вы правильно сказали, что никто из нас не обращал внимания на то, что это три цены, потому что это были смешные цены. Белорусы живут бедно, а намного беднее большинства россиян, которые могут туда приехать. Давайте примем еще звоночку.
Да, алло.
Виктор, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
При всем уважении к нашему руководству, вот у меня один единственный всегда вопрос возникает, ну почему мы, ну я имею в виду вот наше российское государство, вот в мировой политике по отношению к кому бы то ни было, даже вот к ближайшим соседям, что Украину взять, что Беларусь, вот ведем себя как слон в посудной лавке. Понимаете? С одной стороны. С другой стороны, ну, кого ты приручаешь, за тех ты в ответе. Вот. Даже брать вот вчера...
Лукашенко никто не приручал. Мы считаем, что он суверенное государство, и так ровно к нему и относимся.
Я соглашусь с вами, но опять же отчасти. Ну, мы же к ним относимся как вот к братьям, да, скажем так. Ну, опять же, даже в родной семье возникает между братьями недоразумение.
Понятно, понимаете? Вопрос.
Поэтому нужно, я думаю, что надо все-таки как-то...
Понятно, спасибо большое. То, что надо как-то все-таки понятно, я абсолютно с этим согласен. Я очень надеюсь, что это недоразумение будет разрешено, если уже белорусы не захотели, и захотели из этого сделать политический скандал, то власти Азербайджана, надеюсь, как-то разрешат. Но, понимаете, одно дело недоразумение между братьями, и даже потасовка. А другое дело, когда один брат другого брата в тюрьму сдает. Вот это уже немножко другое недоразумение совсем. Значит, насчет того, почему мы ведем себя как слон в посудной лавке, это объясняется двумя вещами. Во-первых, низким профессионализмом. Во-вторых, специфической русской культурой. Поясню на примере. Мы всегда, уникальность нашей культуры, одна из этих уникальностей заключается в том, что мы относимся к другим людям, неважно, какие это люди, но если это человек, мы относимся к нему как к равному себе, если он не сделал нам каких-то осмысленных сознательных подлостей. Или если он другим не сделал осмысленных сознательных подлостей. На самом деле, таких культур больше нет, из великих культур, потому что все делят мир на своих и чужих. Мы так не делим. И в Восточной Европе мы всегда попадаем в просак. Потому что восточные европейцы, зажатые между нами и Западом, они привыкли жить в положении, извините, это касается политических культур, а не народов, да, это касается политиков. Но политические культуры воспроизводятся, даже несмотря на все войны. Привыкли жить в положении слуг, которые кому-то хотят прислуживать. И вот идеальное поведение в части Восточной Европы демонстрируют немцы. За что их там все любят? Не за деньги, не за инвестиции, нет. От этих инвестиций почти ничего не достается соответствующим странам. Они вводят абсолютно жесткий порядок, беспощадно карают за его нарушение, за любое, абсолютно беспощадно, с абсолютной жестокостью, награждают за его исполнение очень умеренно и не проявляют никаких человеческих чувств, никаких эмоций. И Восточная Европа за это их любит, им служит и перед ними присмыкается, за редкими исключениями. Я имею в виду политиков, подчеркну. А если к политическим элитам Восточной Европы относиться на политическом уровне как к людям, с эмоциями, как к братьям, то они воспринимают это как слабость, приглашение к хамству, грабежу, а то и прямой агрессии. Мы это проходили со всей Восточной Европой, мы это проходили с Украиной, не дай бог, белорусская политическая культура тоже окажется восточноевропейской. Но к этому есть некоторые поползновения. Давайте еще звоночек примем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, вот в чем беда всех, скажем, вот российского руководства, да, и российских, скажем, медиа, то, что они понимают, что сейчас против России объединяются все страны, например, того, что им уже всей Европе, всему миру достала уже вот эта вот российская преступность, которая спонсирует российским
руководством. Понятно, спасибо большое. Спасибо большое. Значит, нацистская пропаганда нам здесь не нужна, русофобской. Русофобская, извиняюсь. А насчет преступности, которая спонсируется российским руководством, ну, наверное, косовскую, албанскую преступность мы тоже спонсируем. Наверное, мигранты заполонили Германию не потому, что их Меркель пригласила, а Соединенные Штаты с компанией уничтожили их страны и лишили их возможности там жить, а потому что во всем виноват проклятый Путин и каждый из русских. Я очень хорошо помню, как во время Майдана, еще до убийств, мне вполне вменяемые украинцы, всю жизнь прожившие в Москве, говорили: «Ну это же вы виноваты! Это же вы, москали, говорили мне, довели нас до того, что мы вынуждены восставать против вашего Путина у себя в Киеве». Вот если у вас на голове кастрюля, а под ней суп, то, знаете, лучше сюда не звоните. Звоните какую-нибудь киевскую радиостудию, там вам понравится. Вот, сразу спрашивают, сколько Беларусь потеряла на транзите из-за введения России антисанкций? Вы знаете, до рубля не знаю, они, наверное, знают, но точно в разы меньше, чем то, что Беларусь получила за возможность работать на российском рынке. Вот точно. Насчет неэффективности нашего руководства, последнее. Откуда взялся белорусский патриотизм, который сейчас уже совершенно очевидно вырождается в белорусский не просто национализм, а белорусский все в большей степени антироссийский национализм. И, наверное, на это реагирует Путин как гибкий политик, извините, Лукашенко как гибкий политик. Здесь там про него всякие гадости пишут, это глупости. У него все в порядке с головой, к счастью. И дети им не управляют. Вот. Все это достаточно просто. Мы договорились о том, что в 2005 году мы введем единую общую валюту. Что значит единая общая валюта для таких стран, как Россия и Белоруссия? Это значит, что белорусская экономика начинает управляться Российской Федерацией. И белорусский суверенитет приобретает характер сугубо военно-политического, то есть абсолютно формального и временного. Договоренность об этом была достигнута. Что это означает? Это означает, что вся белорусская элита, и хозяйственная, и административная, и политическая, должны получить железобетонные гарантии от России, причем мы должны придумать, что эти гарантии должны быть такими, что мы не можем их отозвать, даже если нам сильно захочется. И белорусская экономика должна получить гарантии. Белорусские предприятия не должны быть закрыты. И белорусские граждане тоже должны получить гарантии, что их социальный уровень не снизится, что никакой безумной монетизации льгот у них не будет. Это большая тяжелая работа. Это должна была быть наша работа, потому что мы здесь сильнее, и мы должны были предлагать базовые условия, которые потом можно было корректировать или от которых можно было отказываться. А у нас в 2004 году заговор Березовского. Феерическая отставка Касьянова в один день, неожиданная, внезапная. Административный паралич правительства после безумной административной реформы. У меня такое ощущение, что про этот договор просто все забыли. О нем просто никто не вспомнил. А Лукашенко-то всерьез ждал переговоров. И когда в 2005 году президент Беларуси обнаружил, что его российские партнеры про создание общей валюты просто забыли, судя по всему. У нас были идейные противники этого, либералы идейные противники этого. Они воспользовались способом замотать и, так сказать, отказаться. Вот. То вот после этого он начал развивать белорусский патриотизм. Потому что у него просто не осталось никаких реальных возможностей как-то существовать. Пишут, странно все это слышать от вас, вы же сами жестко критикуете действия правительства России. А когда это стал делать Лукашенко, вы вдруг стали на защиту команды Медведева. Простите, пожалуйста, а это не защита команды Медведева. Это защита граждан Российской Федерации, которые сейчас в Белоруссии могут быть арестованы и выданы в третьи страны. Формально по закону. Знаете, как Ленин когда-то писал? Формально все по закону и все правильно, а по существу издевательство. Это реальная угроза. Вы не смейтесь. Этот замечательный путешественник, он тоже думал, что все в порядке, он не политизирован, политикой не занимается, просто ходит и смотрит на красивые места. Он сейчас в азербайджанском СИЗО, пойдет под суд, я не очень понимаю, даже если судья захочет его оправдать или дать условный срок, каким образом азербайджанский судья это сможет сделать в сегодняшней, так сказать, в сегодняшнем отношении в Азербайджане к Армении, Нагорному Карабаху. Товарищ Лукашенко знал, куда он выдает человека и что он с ним будет делать. Вот. Так что здесь проблема... Проблема не в нашем правительстве. В нашем правительстве мы сейчас поговорим об этих проблемах. Проблема в том, что те, кого мы привыкли считать друзьями, похоже, просто восточные европейцы. И любое проявление нормальных отношений недопустимо, потому что будет оборачиваться просто против нас. Я говорю именно о политической ситуации. Это шоковая переоценка ценностей. Я очень хорошо помню, когда начиналось с Украины. Я это очень хорошо помню. Вот все ваши возражения... Их говорили долгие-долгие годы. Но сейчас в Беларуси, у меня такое ощущение, она встала на путь к Майдану и к той катастрофе, которая сейчас переживает Украина и далеко не скоро переживет. Вот мы эту дорогу видим. Дай бог, они свернут с этого пути.
Личные деньги.
Кипит! Кипит! Снимай скорее!
А чего снимать-то?
Трубку снимай! И звони Алфимову!
Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, снова Михаил Делягин с вами. Не могу не прокомментировать. Здесь было мнение Александра Владимировича Бузгалина, который еще у меня преподавал на экономическом факультете МГУ, про введение у нас карточек, если быть точным, то талонов на покупку продовольствия, ну, или электронных карточек. Вот понятно, что слово скомпрометировано историей, но эти карточки, которые, грубо говоря, при капитализме, они принципиально отличаются от тех карточек, которые мы или чьи-то родители помнят по социалистическим временам. При советской власти карточки были от дефицита товаров, от того, что у людей было слишком много денег. При советской власти деньги, которые были у людей, их было больше, чем товаров в наличии. Поэтому проблем с едой как таковой не было. Товарный дефицит касался отдельных товаров. Там карточки бывали периодически на сахар, в критических ситуациях на водку. Были карточки на сыр, кое-где на мясо. Но проблемы голода не было, потому что рыбные консервы и простую еду можно было купить всегда, везде. Она стоила копейки в прямом смысле слова. Вот если при советской власти карточки были от того, что у людей было много денег, то сейчас карточки от того, что у людей мало денег. От того, что денег не хватает на еду. Раньше были карточки на сыр, на сахар, на что-то еще, на отдельные виды товаров. А сейчас эти карточки на еду как таковую. Вот в этом разница между грабительским, бандитским капитализмом. А если наше государство во внешней политике абсолютно рационально, патриотично и эффективно, ну, не все получается, разумеется, вот, но оно, по крайней мере, старается служить обществу, то оно есть такой гибридный характер. В социально-экономической сфере оно не то, что из 92-го года не вышло, но еще в октябре 91-го. Это либеральная политика, социал-дарвинизм в самом чистом, самом страшном виде. Ну, не самым страшным, конечно, есть пример Украины, есть пример других африканских стран, но тем не менее, вот эта социально-экономическая политика у нас разрушительна, и планы введения карточек от того, что у нас у людей мало денег, и люди не могут себе купить еды как таковой, вот это, с одной стороны, вещь абсолютно правильная, а с другой стороны, это диагноз, который показывает, в каком положении мы все находимся. Мы про Белоруссию закончили. Вот вы мне пишете, что да просто им нужны нефть и газы бесплатно. Ну и что? Я бы тоже не отказался от парочки эшелонов нефти на экспорт, и желательно бесплатно. В крайнем случае, могу взять алмазами, даже необработанными. Но, вы знаете, государство – это вот тот инструмент, который частные инициативы и частные пожелания направляет в общее позитивное русло, даже если эти пожелания сами по себе были деструктивны. Вот меня 76-й спрашивает, а что сделал российский МИД для решения судьбы этого гражданина и многих других? Хороший вопрос. Я думаю, что для решения этого гражданина, ну, скажем так, всего необходимого сделано не было. Сформулируем это вежливо. Хотя многих людей... Здесь есть противоречие, потому что когда вы обычно с улицы приходите в какое-нибудь консульство за границей, то у вас ощущение крайне неприятное. Но я знаю в реальности, как наши дипломаты, многих наших людей спасали не в Европе, а в весьма неблагополучных странах. Продолжаем про экономику. Нас порадовала вчера госпожа Набиуллина. Я люблю эту женщину, естественно, сугубо экономической, планической любовью. Она никогда не даст скучать. Некоторое время назад она торжественно пообещала, что санация банковской системы вот-вот закончится. Ну, определенные люди являются хозяевами своего слова. Захотела – дала. Захотела, взяла обратно. И сегодня госпожа Набиуллина, посмотрев, вероятно, на реальное состояние банковской системы России, сказала, что санация банковской системы продолжится еще несколько лет. Но сколько именно, она, разумеется, не знает. То есть, как бы то, что у нас сейчас происходит в банковской системе, когда люди не знают, что будет с их деньгами завтра, это всерьез и надолго. Это не временная акция. Даже после Мастербанка у нас в прошлом году был ликвидирован банк, который был 40-м по величине активов. Ну и я думаю, что вы многие знаете, что я бы не отказался, если был ликвидирован один банк из 20-ки, который, от имени которого коллекторы предъявили мне претензии, и попытки что бы то ни было внятное от этого банка, это русский стандарт, получить, до сих пор я успехом не увенчались. Потому что люди Банку России на жалобу говорят, что мне все сказали, а РЕН-ТВ они говорят, что, вы знаете, проблема была решена в 2005 году, мы не знаем, что там Делягин возмущается, когда к ним приходит юрист, они говорят, что мы по вашему номеру паспорта не можем идентифицировать вашего клиента. Пожалуйста, звоночек. Геннадий, да, Олег.
Здравствуйте.
Здрасте.
Благодарю вас за передачу. Очень горд, что дозвонился вам. Я буквально два слова, чтобы не отнимать время эфирное. Mm-hmm. Вы знаете, вот мне кажется, что вот наша страна, наше государство, вернее, со своей политикой, оно очень лояльно к близлежащим нашим государствам, странам, очень, так сказать, по-добрососедски, с уважением и так далее. И они настолько привыкли, настолько пользуются. Если мы где-то что-то как-то вот пытаемся ситуацию прояснить, то недовольство моментально, то есть, выливается во всех сферах в виде там всякого невежества, эгоизма и потребительского отношения к нашей стране. И нам, конечно, россиянам обидно в этом смысле.
Да, спасибо
вот большое.
По поводу
Украины, спасибо. И Белоруссии. Это, кстати, все государства стран Западной Европы и так далее.
Да, спасибо большое. Абсолютно правы. Абсолютно правы. Только вот вы сказали слово «обидно». Нам, россиянам, да. А государство должно было делать уроки. Не сейчас извлекать из этого уроки, а в 93-м году еще. Ну, хорошо, Козырщина закончилась в 96-м, значит, в 97-м году. Должны быть извлечены уроки. Никаких сантиментов вообще. Если люди человеческое отношение к ней воспринимают как приглашение к хамству, ну, значит, нужно делать так, чтобы никакого хамства у них не было, никакой возможности. Не оснований, а возможностей. А мы все пытаемся какую-то правду найти в этих международных отношениях. Это тоже, кстати, наша национальная черта. И самое главное, из-за чего я как бы меняю свое отношение к белорусскому руководству. Понимаете, одно дело, когда политик политику что-то говорит. И даже политик с политиком дерется, что бывает в парламентах разных стран. И политик политика как-то наказывает. Всякое бывает. Но вот когда людей сажают в тюрьму, вот таким извращенным видом, как это, способом, каким это сделал белорусский президент, а вообще не в белорусскую, которая очень комфортабельная и весьма, так сказать, внятная, и, так сказать, все нормально. А в азербайджанскую, где все-таки, наверное, условия чуть-чуть иные. И при этом он прекрасно понимает, что он сделает. И, наверное, у него есть какие-то мысли, зачем он это делает. Но вот когда агрессию, пусть даже существующую, в отношении нашего государства в целом, начинают переносить, может быть, от бессилия, на отдельных людей, то это очень плохой, очень неприятный симптом. И для отдельных людей это, помимо того, что обидно, это просто опасно, о чем я и сказал. Возвращаясь к банковской системе. Набиуллина сетует на то, что, ой, вы знаете, у нас экономическая ситуация ухудшается, поэтому банки сыпятся. Это правда. Она забыла одну маленькую деталь. Экономическая ситуация у нас ухудшается потому, что госпожа Набиуллина, в том числе потому, проводит совершенно безумную политику разрушения российской экономики. Либеральную политику уничтожения не просто нашей экономики, на мой взгляд, а даже и нашей страны. Когда ставка рефинансирования, которая якобы высокая для того, чтобы сдерживать инфляцию. Инфляция упала. Ставка рефинансирования вдвое выше официальной инфляции, и так оно и считается нормальным. А это уже даже с точки зрения формальной логики, это ложь и неадекватность. Когда ставка рефинансирования выше рентабельности большинства отраслей, о какой вообще может идти речь развития? О каком развитии? О какой нормальной жизни может идти речь? Вот госпожа Набиуллина сетует на плоды, на мой взгляд, собственных трудов. А сейчас мы уходим на перерыв.
Личные деньги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Значит, коллеги, я понимаю, что тема очень больная, но белорусскую тему мы закончили. Я просто хочу зафиксировать с точки зрения повседневной жизни. Если вы с территории России заезжали в Абхазию, если вы с территории или Южной Осетии, если вы с территории Армении заезжали в Нагорный Карабах, если вы где-то как-то когда-то при свидетелях выражали порицание тем зверям, что сожгли белорусскую хатынь, а это были украинские нацисты, да, то на территорию Белоруссии вам лучше не заезжать. потому что вам могут выдать властям соответствующих стран за совершение соответствующих преступлений. Если вы поддерживали тех нацистов, которые сжигали белорусскую хатынь, тогда в Белоруссию вам можно, у вас все в порядке. Вот. Значит, возвращаемся к нашим банкам. Проблема в том, что санация банковской системы абсолютно необходима. Но она проводится совершенно дикими мерами, на мой взгляд. Жалобы банкиров таковы, что заставляют вспомнить 1937 год. Ощущение, что там злоупотребление носит характер не ошибок, а носит, так сказать, целевой характер. Это ощущение довольно сильное, но подтверждается некоторыми материалами в интернете. Люди, которые имеют деньги в обанкротившихся банках, известны случаи, мы о них говорили много раз, когда они получают не все, их лишают возможности получить все. И естественно, что после этого все возможные вкладчики и все коммерческие структуры сбегаются в верхнюю десятку, а все остальные, которые, в общем, достаточно сильные, достаточно серьезно проседали. Значит, коллеги, все не может остановиться человек. Значит, Катынь расстреливали немцы. Вот просто немцы. Потому что в разных культурах есть разные культуры проявляются во всех сферах, в том числе в сферах применения смертной казни. Вот в НКВД людей убивали одним способом, неприятным. А то, как убивали людей в Катыни, убивали только немцы и никто никогда больше. То, что сейчас наши власти признали, на радость полякам, как я подозреваю, за какие-то околополитические уступки, извините, это фальшивка, которая была сделана, вероятно, в конце 80-х при Горбачеве и была разоблачена. На эту тему написаны книги. И Мухиным, ныне живущим, правда, находящимся в России под судом и следствием за неаккуратные высказывания, и покойным, извините, покойным нашим бывшим прокурором Илюхиным, бывшим депутатом. Вот. Это все разобрано достаточно подробно и достаточно четко. А повторять за либералами, русофобами, откровенными нацистами глупости не стоит. Действительно, были преступления против польских военнопленных. Почему-то поляки забыли о населенном пункте Медное. Наверное, потому, что оно не столь выигрышное, как Катынь. Забыли о том, что 80% людей, которые там погибли в Катыни, были, ну, скажем так, не только поляки. Вот. Но вот эти геббельсовские фальшивки, они вытаскиваются на поверхность, когда слабеет государство, когда общество утрачивает иммунитет. Но я не знаю, зачем Медведев извинялся, вы мне еще спросите, за что он любит Шварценеггер и айфоны. Я не знаю, это его проблема. Вернее, это наша проблема. Возвращаясь к банковской системе, она у нас, необходимые меры, связанные с санацией, проводятся так, что иногда возникает ощущение, что лучше бы они не проводились. Есть один банк, который полностью рассчитался, закрытый, со всеми своими вкладчиками и со всеми своими партнерами. Это мой банк Глеба Фетисова. Я не очень понимаю, зачем его нужно было закрывать, если он рассчитался полностью, и зачем товарища Фетисова нужно было сажать. Но в целом это настолько непрозрачная сфера, что заниматься этим, на мой взгляд, вот этой вот процедурой санации банков, должен даже не Следственный комитет, а Следственное управление ФСБ Российской Федерации. Потому что это реально, вот это вот, то, как именно, каким именно образом осуществляется так называемая санация банковской системы, представляет уже угрозу государственной и общественной безопасности в прямом смысле слова. Достаточно сказать, что гибнут в том числе банки, которые работают с реальным сектором. Понятно, что у них тяжелая ситуация, что реальный сектор искусственно разрушается. Искусственно разрушается властями Российской Федерации, социально-экономическими властями. Вот. Но банки, которые работают с реальным сектором в регионах, это как бы золото. Это главное, это один из залогов нашего нормального будущего. Эти банки гибнут. Я говорю это не случайно. Несколько дней назад погиб Красноярский банк «Енисей», которого я помню еще по 90-м годам. И поверить в то, что его руководительница, его руководитель занималась какими-то злоупотреблениями, извините, вы это будете рассказывать другим людям в других местах. Я не верю, что профессиональный банкир, умный банкир, занимался злоупотреблениями. Люди могли нарушать нормативы, только будучи поставлены в на мой взгляд, в абсолютно безвыходное положение. Ну, а теперь, что называется, о менее грустных вещах, которые нас менее касаются, хотя могут коснуться. А Союз производителей молока России официально предупредил российское правительство о возможных перебоях с поставками молока и ростом цен. Причина обыденная – бюрократическая инициатива. Россельхознадзор 20 января запретил вывозить молоко без предварительной пастеризации из 25 регионов Российской Федерации. Обоснование, что чтобы не распространять возможную инфекцию, которая там теоретически может появиться. В переводе на русский язык. На мой взгляд, у нас происходит разрушение территориальной целостности Российской Федерации Россельхознадзором. У нас нет эпидемии, у нас нет карантина. А если нет эпидемии и карантина, тогда, простите, зачем вы закрываете вывоз продукции из регионов? Зачем возводятся барьеры между регионами, как в 90-е годы? Да, не таможенные барьеры, пока еще. Барьеры фитосанитарные. Но, извините, как справедливо указывают производители, большинства производителей нет оборудования для пастеризации молока. Они везут это молоко на тот пункт, где они его сдают. И очень часто этот пункт находится в соседнем регионе. И если их лишают права доставки сырого молока на пункт, который находится в соседнем регионе, это означает, что они это молоко должны вылить на дорогу. Им некому ему продавать, особенно учитывая наш монополизм в закупочной сфере и состояние наших замечательных дорог в ряде мест. А с юридической точки зрения, на мой взгляд, это разрушение территориальной целостности. С экономической точки зрения, это уничтожение мелких хозяйств. В общем, понятно, у людей мало денег. Они, наверное, покупают меньше молока. Конкуренция среди производителей обостряется, ну, значит, нужно отсечь наиболее слабые мелкие хозяйства. Эта мера бьет по мелким и по части средним хозяйствам, потому что у крупных хозяйств оборудование для пастеризации есть. Оно деньги стоит, если у вас небольшое фермерское хозяйство, вам оно просто не нужно было до 20 января текущего года. Но лучше всего здесь ответил Роспотребнадзор. Я думаю, что обращение производителей молока в государство, в правительство, это некоторая проблема, реальная проблема. Я думаю, что вот то, что мне понятно, да, понятно всем, и производители молока расскажут про это еще в более ярких красках. Знаете, что ответил Роспотребнадзор? Он ответил: это ваш пиар, у вас все хорошо. То, что крик о том, что сейчас будут погибать предприятия, названо официальными чиновниками российского государства пиаром, вот за это нужно не увольнять, с моей точки зрения. Это называется злостное пренебрежение своими служебными обязанностями. Преступная халатность или неприступная – это вопрос для юристов, для следователей, но это отказ людей исполнять свои служебные обязанности. И это кошмар. Вот наше государство, той его частью, которая она развернута к нам, не к Украине, не к Белоруссии, не к Сирии, а вот к нам, внутри страны, извините, у меня такое ощущение, что это часть, филейная часть человеческого тела. Потому что добиться какой бы то ни было внятной реакции почти невозможно. Это более всего напоминает издевательство, причем когда общаешься с чиновниками, возникает ощущение, что чиновники искренне верят, что их работа заключается в том, чтобы издеваться над людьми. Вот мы здесь придумали маленькое изменение, там по разному, нам захотелось как лучше. Людям из-за этого придется бегать, сломя голову. Кому-то придется регистрировать свой, извините, сортир, возведенный на дачном участке в 30 забытом году его прадедушкой. Кому-то придется сейчас думать о том, резать своих коров или перегонять их 20 километров, или там 10 километров в соседнюю область и там их доить, чтобы не пересекать границу, не нарушать правила, или покупать оборудование, неизвестно на какие шиши. Вот это издевательство, эта система, которая возведена в ранг, ну, если не закона, то правила и некоторой нормы. А сейчас мы ходим на перерыв. А потом, после перерыва, я расскажу еще одну историю. Ну, извините, так совпало. Про тот же самый Россельхознадзор. Знаете, ну, очень смешно. Вам понравится. пока вы в магазин не придете.
Личные деньги. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Да, снова Делягин, завершающий 12 с половиной минут. Тут спрашивают, а не стоило бы правительству субсидировать покупку пастеризаторов для мелких производителей молока 76-й? Разумеется. Если бы правительство думало о судьбе мелких производителей, хотело бы их сохранить, конечно, это надо было бы сделать, резервы для этого колоссальные. Это не так дорого, не так сложно. Но Россельхознадзор, как я подозреваю, имеет задачу не сохранить мелких производителей, а наоборот их уничтожить, чтобы конкуренцию не создавали крупным структурам. В защиту правительства могу сказать, что один прецедент, по крайней мере, один есть. С прошлого года субсидируется сельхозтехника российская, и это достаточно успешно. Скажем, в октябре у нас производство тракторов возросло год к году, ну, октябрь 16 к октябрю 15 в 2,3 раза. В целом сельхозтехника очень выросла, производство. Я видел эти новые комбайны в самых разных местах России, в том числе и собраны на Гомель-Сельмаша на нашей территории. Они тоже, так сказать, оформляются как российские, раз российской сборки. И, в общем, это внесло большой вклад в рост сельхозпроизводства. Но Россельхознадзор на страже, он, так сказать, действует достаточно эффективно. И вот сейчас его чиновники заговорили о введении электронного контроля за продуктами, цитирую, «от поля до прилавка при помощи электронных чипов». Сразу возникает детский вопрос. Вот, а зачем мне это? Вот я покупатель. Мне для контроля не нужно знать, на какой именно стороне какого холмика выросла эта кукуруза или даже этот виноград. Мне достаточно контроль качества санэпидемстанции. Вот эти вот бумажки с синими печатями не подделывайте, не продавайте их в розницу. Сделайте так, чтобы они соответствовали действительности, а не двум коробкам шоколадных конфет. И тогда для потребителя этого будет достаточно. А, безусловно, есть премиум-продукты. И вот если я покупаю любовно завернутое яблочко, одно яблочко за 400 с чем-то рублей, есть такие сервисы, на которые написано, что это выращено с любовью дяди Васей, то, естественно, если к этому будет один чипик, который будет подтверждать, что это действительно дядя Вася, а не, например, не дядя Сережа или не дядя Ахмед из Турции, то и мне, естественно, это грело бы сердце. Только один детский вопрос. А как я это узнаю? Я что, должен буду покупать специальное оборудование для считывания этих чипов за свои деньги? Или я должен буду скачивать из интернета специальное приложение на свой смартфон? Но в любом случае это имеет смысл только для премиум-продуктов, о которых, вообще-то говоря, заботиться не стоит. Там вот для сверхбогатых людей рынок регулирует сам. А для обычных людей возникает один вопрос – зачем? При этом издержки достаточно большие, очень большие, я бы сказал, потому что продукты же бывают разные. Например, мы в свое время об этом разговаривали, вице-премьер Дворкович дал поручение провести чипирование рыб в рамках этой же самой логики, чтобы в чипе было написано, где эта рыбка росла, чем ее кормили, не слишком ли рано или не слишком ли поздно ее, значит, вытащили из воды, как ее выловили, не слишком ли много стрессов она переживала, когда ее убивают и так далее. Это, конечно, здорово. А теперь представьте себе рабочим, Себя представьте рабочим, который эту рыбку будет чипировать. Ее нужно отловить, ее нужно поймать, и к ней нужно как-то прицепить этот чип, например, к плавнику. Но от плавника он может оторваться при промышленной транспортировке. Значит, как-то надежно вчипировать. И насколько в результате этих ваших замечательных, не хочу сказать каторжных трудов, эта рыбка станет дороже на прилавке, это вопрос отдельный. Возникает ощущение, что вся эта затея была, осуществляется сейчас под видом заботы о потребителях, на самом деле просто для того, чтобы деньги бюджета или наши с вами деньги, как будущих покупателей, из наших с вами карманов в любом случае, потому что бюджетные деньги тоже наши, мы налоги платим, направили на сверхприбыли какой-нибудь фирмёшки, которая эти чипы производит, и которая производит их считывающее оборудование. Такой, знаете, лоббизм, чтобы не сказать лесопилка. Вот это безумие, на мой взгляд, которое очень здорово усугубляет, усложняет любую производительную деятельность, любую осмысленную деятельность. Вот наше государство реально мешает людям нормально работать на благо себе и окружающим в социально-экономической сфере, подчеркну. При этом чиновник Россельхознадзора оговорился, очень интересно оговорился, что есть товары трех сортов, вот есть премиум, есть обычная продукция, а есть товары эрзац, как это называется в Германии. А мы знаем этот эрзац. Пальмовое масло техническое под видом продовольственного, который откладывается в теле человека, из организма не выводится никогда, никаким образом, только хирургической операцией его можно вывести. И откровенно вредные, на мой взгляд, вещества. Ну, вредно есть в Макдональдсе, вредно есть во многих других фастфудах, это проверено. Да? Есть даже понятие ожирением из Макдональдса. Вот такое ощущение, что когда Россельхознадзор пытается ввести, или его чиновник пытается ввести понятие эрзац продукции, то это попытка легализации той продукции, которая вредна для здоровья и вообще не имеет права попадать на прилавок. То есть Россельхознадзор, насколько можно судить, не просто плохо выполняет свои обязанности и допускает на прилавок вредные вещи, которых там быть не должно даже теоретически. Но он сейчас еще, насколько можно судить, ведет работу по тому, чтобы эти опасные для нас с вами товары попадали на прилавок не в формате преступления, пусть даже и массового, не незаконно, а абсолютно легально. Жрите, что дают. Как, по-моему, Богдан Титомир сказал в свое время про музыку «People's Have It». Это было пошло и омерзительно. Это отвратительно. Прошло четверть века, люди до сих пор оскорблены этим. Но когда такое говорят или может быть говорят от имени Россельхознадзора, то это производит совсем другое впечатление. Вот. Ну, тут пишут про то, что закупочная цена на молоко населения очень и очень низкая, и как хочешь, так и живите, сельские жители. А я просто объясняю, что закупочная цена низкая, а молоко в магазине стоит дорого. Это цена всем посредников, всех посредников. Путин еще, президент Путин, по-моему, еще весной 2006 года удивился, как же так? Закупочная цена молока упала там условно с 13 до 8 рублей, а я точно не помню, но она упала, а цена в магазине выросла с 25 до 26 рублей. Как же так? Где же здесь рынок? Ответ: а здесь нет рынка, здесь есть грабеж. Называется произвол монополий, который наши либералы считают главным проявлением свободы предпринимательства. Не хотят с ним бороться никак. Есть очень простой детский способ введения предельного норматива рентабельности. Разница между ценой производителя или ценой импортера и ценой на прилавке должна быть такая-то. Ну, для разных товаров разные. Для кого-то 30%, для кого-то 50%, для кого, может быть, даже несколько раз. Бог с ним. Но это должен быть фиксированный уровень. Пожалуйста, дешевле можно продавать. Можно приезжать на рынок фермерской продукции, продавать дешевле, с меньшей рентабельностью, выигрывать конкуренцию, без вопросов. Но дороже и злоупотреблять монопольным положением нельзя. А будет там один посредник или 50 посредников, это уже... Это уже вопрос десятый. Это хорошая идея, она очень простая, она очень легко реализуема. Но именно потому, что ее реализация не связана с коррупцией, что для этого не нужно, чтобы ее реализовать, раздавать государственные деньги, то есть наши с вами, направо и налево, чипировать кого-нибудь, тратить деньги на какие-нибудь безумные программы, списывать их из бюджета. И при этом это снижает цены, а не повышает их. Я думаю, что ровно поэтому эта идея и не осуществляется. Даешь QR-код на каждый апельсин? Михалыч, уважаемый, вот я прочитал и не подумал. А вы понимаете, что если через полгода на каждом апельсине будет красоваться QR-код, это такая бумажка с таким кодом машиночитаемым и электронно читаемым, и мы с вами за этот апельсин будем платить подороже. Вы понимаете, что мы вдвоем за это будем виноваты? Правда? Вот так. Но на самом деле эта инициатива про чипирование продукции, она же имеет продолжение. А все живые организмы, которые выращиваются, тоже должны чипироваться. И если на пчел, например, не нужно чипировать каждую пчелку отдельно, можно чипировать пасеку в целом, то вот рыбы должны чипироваться индивидуально. Я поздравляю не только производителей рыбной продукции, не только тех, кто их выращивает в форелевых хозяйствах, например, или в карповых прудах. Я поздравляю всех, у кого дома стоят аквариумы с рыбками. Если эта инициатива пройдет, вам придется либо выливать своих рыбок, я уж не буду говорить куда, вряд ли вам удастся вылить их на голову инициаторов этой идеи. Или покупать на свои деньги оборудование и чипировать их. Насчет государственных инициатив, наших либералов, я могу еще напомнить, что значит... Значит так, вы опять вносите идеи, но, вы знаете, эти идеи могут быть реализованы, поэтому я их цитировать не буду. Но я напоминаю, что большинство фермеров, которые выращивают разного рода животных, с 1 июля прошлого года, более полугода уже, являются преступниками. Потому что по действующему законодательству они не имеют права сами, я цитирую, утилизировать навоз. Для того, чтобы утилизировать навоз от ваших свинок, от ваших коровок, от ваших овец и коз, даже от ваших курочек, вы обязаны либо получить лицензию, которая стоит, по-моему, от 120 тысяч рублей, а то и дороже, либо вы должны обращаться в специализированную лицензированную фирму, которая этим занимается. А если вы сами этот навоз разбалтываете водой и выливаете на собственный огород, как положено, то к вам может прийти проверяющий и содрать с вас достаточно много денег. Это законы такие, понимаете? Да, это приняла прошлая Дума, но еще просто не успела. Но никто же не возразил. Президент Татарстана Миниханов случайно об этом узнал, схватился за голову. Я не буду его цитировать дословно, он ничего плохого не сказал, но это было обширное выражение негодования. Государственная Дума не исправилась, насколько я могу знать. К сожалению, проблема наша в том, что наши внешние проблемы вызваны тем, что наше государство вот так вот относится к нам. Никто не уважает того, кто не уважает себя сам. Никто не любит того, кто не любит себя сам. Когда мы начнем модернизацию страны, у нас не будет внешних проблем. Счастливо!
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.